Trump.
И 8 минут в столице. Программа «Дифирамб». Кинорежиссер Павел Лунгин в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Звукорежиссер Светлана Ростовцева по-прежнему с нами и рулит эфиром. Я должна сразу признаться, что я не видела ваш последний фильм «Дамы пик», потому что я попала в аварию. Судьба препятствовала, видимо, этому. Видимо, ну, так случилось.
Пиковая судьба.
Да, у меня в связи с этим вопрос. Вы верите в рок предопределенную судьбу? Или вы считаете, что человек все решает, а рок — это отмазки, как сейчас любит говорить молодежь?
Я, честно говоря, не верю в рок. Совсем. Мне кажется, что все великие... То есть, как сказать, это зависит от того уровня, как ты воспринимаешь мир. Все великие религии освободили человека от мелкой магии. Раньше люди жили, знаете, вот крикнула ворона, пойдет налево, китаец бросал листья тысячелистника, прижигал панцирь черепаху, жениться, не жениться. Все великие религии, единобожие, они все отменили крики ворон и боязнь пики в пиковой даме, а сказали: вот есть Бог, есть ты, люби, не люби, греши, не греши, ты свободен. Это дало нам свободу.
Ага, свободу отменила религия, а сейчас... Ну, смотрите, давайте к современности. Про выборы. Вот наши американские. Мы смирились, большинство с стеной о том, что все предопределено, иди туда, не иди, все понятно, все. А американцы взяли, пошли и выбрали вот Трампа себе. Хотя высоколобые интеллектуалы говорили, что это в принципе невозможно. Возобладает здравый смысл. Они взяли и сделали так.
Да, и что тут рокового? То есть, может быть, есть что-то роковое, мы в этом увидим. В принципе, народ никогда не любил высоколобых интеллектуалов. А Америка вообще заточила их в кампусы при университетах, чтобы они не мешали нормальным людям функционировать. Как вам сказать, путь к демократии прекрасен. Он освещен жертвами, благородными людьми и героической кровью, а торжество демократии довольно отвратительно во многом, потому что, ну, что большинство побеждает, хорошо, но я всегда меньшинство по определению. Угу. То есть я обречен на вечный проигрыш.
А как же у нас? Получается, что да, у нас все хорошо. У нас демократия, не демократия. Мы покорились року или мы хозяева своей судьбы? Религия над нами сейчас не давлеет. Что над нами давлеет? Власть?
Ну, вы такие глубокие вопросы задаете, о которых можно говорить много и по-разному. Знаете, как слепые щупали слона. Один поймал за хвост, говорит, слон – это веревка. Второй за ногу и сказал, это дерево. Оба были правы. У нас есть наследие историческое. И не забывайте, что... У нас крепостное право отменили в конце 19 века, примерно в то же время, когда отменили рабство и в Америке. И вот скажите, разве американские черные рабы, они вошли в эту жизнь нормально? Большинство нет. То есть только редкие единицы выскакивают. И можно ли сказать, что 150 лет – достаточный срок, чтобы уйти от рабства? Может быть, нет, может быть, нужно 300.
Угу. Мы буквально вот перед тем, как встретиться с вами, разговаривали с учителями литературы, о классической литературе, о крепостном праве. Да. И они рассказали, что дети совершенно не понимают, что такое крепостное право, они чувствуют себя свободными, ну, относительно свободными. Возвращаясь к фильму «Дама пик», да, вот это современный Герман, современный молодой человек. Действительно ли так велико сознание, что ты все можешь? Тебе все доступно, нужно рискнуть, поставить на все, ты выиграешь.
Ну, знаете, я не соглашусь с вами, это не то сознание совсем. Это наоборот, сознание всеобщей продажности и несправедливости, в котором ты не можешь честным путем, то есть если ты талантлив, если ты учишься много, если ты что-то все равно... получить что-то сложное. В этой жизни можно только выиграть в карты. Можно что-то украсть, стащить. И в этом смысле Например, это ощущение сильно отличается от ощущения 20 века, когда, наоборот, верили в образование, верили в просвещенность, верили в то, что вот можно пойти защитить диссертацию, стать там, не знаю, директором завода и так далее.
Сейчас можно купить диссертацию.
Для этого нужны деньги.
Ага, так, вот цепочка начинает раскручиваться.
Да, а чтобы нужны деньги, нужно опять выиграть уже в карты. И вот это вот чувство, что все хорошее можно только украсть, оно, мне кажется, современным. Это путь трагический, конечно. Не мы первые его ощущаем, не мы первые об этом говорим. Об этом же писал и Пушкин, я думаю, который тоже ощущал себя Германом в каком-то смысле. Не мог пробиться не мог через какую-то стену. И вообще интересно, что Герман, как характер, как фигура, он был определяющим. Про это как-то мало говорят, но ведь все герои Достоевского, они все германы. И Раскольников частично герман, и Митя Карамазов, игрок, подросток из Достоевского, который сам был игроком, из него вышел целый веер бунтующих русских таких анархических германов, которые бились с этой жизнью и верили только в то, что можно каким-то неправедным путем завоевать эту жизнь.
В «Даме пик» разве ваш Герман анархист? Он скорее такой приспособленец и немножко раздолбай, извините за такое слово. Он же не борется с системой, он приспосабливается. Так или
разве
иначе?
Для того, чтобы бороться с Богом, надо бороться с системой? Вы что, считаете, что принцип анархизма великий, неверие в закон, он что, ниже, чем ругань с депутатом? Вы неправильно говорите.
То есть он богоборец?
Конечно, каждый игрок — это богоборец. Каждый игрок — это такой небесный Че Гевара. Каждый игрок — это тот, который кричит: вот ты хочешь так, а у меня рулетка тут, а у меня тут, Лер, я хочу, дайте мне семерку, я хочу семерку. И у меня сейчас столько энергии и силы, что ты сделаешь, как я хочу. Не на все время, хотя бы на этот миг, на это мгновение.
Наши слушатели, которые не видели фильм, но, видимо, читали какую-то критику, они спрашивают: а что это? Какой жанр? Это триллер, это фантасмагория, это история, основанная на реальных событиях, это передел к классике.
Вот. Ну, я бы
как вам ответить на этот
вопрос? Я бы вычеркнул бы оттуда реальные события, потому что, конечно, придумано, но жанр какой-то новый. У меня много фильмов нового жанра. Я пытаюсь все время делать фильмы, чтобы было интересно мне. Это какая-то смесь оперы и триллера. Это попытка современнить, сделать такой острый, жесткий, не знаю, жесткий, не то слово, захватывающий, интересный классику. Это, кстати, имеет отношение к вашему предыдущему разговору, который я слышал, который мне понравился. Очень, да, очень приятно, что есть такие умные учителя, тонкие. Вот, и это вот как раз возможность говорить о том, что классик, на самом деле, это не академическая вещь, а классик решала вечные проблемы, что человек открывается вечными проблемами. Мы не в первый раз живем, мы не в последний. Но вообще хотел сделать что-то увлекательное и красивое.
Вот я видела трейлер. Могу сказать, что в конце концов это просто красиво. Это изумительная картинка, это великолепный монтаж, это очень красивые лица. Это, ну, не знаю, у вас есть любимые актеры Павла Лунгина? Ну, я сейчас намекаю там на Ксению Рапопорт и других.
Да,
или нет любимые? И почему, если есть они любимые, почему?
Ну, я с Ксенией в первый раз работаю. Ксения, конечно, прекрасна, и она, так сказать, такая абсолютная ценность. Конечно, есть любимые актеры. Ну, вот Мамонов мой любимый актер.
Владимир Машков, с которым
Владимир
не
Машков.
Один раз работали.
Да, конечно. Конечно. Вика Исакова, я считаю, совершенно замечательное, много еще уникально делающее. Что сказать? Юра Кузнецов, например, из Питера, который Малюту играл в «Царе». Угу. Знаете, как-то так странно, это ведь вспыхивает, как любовь. Я должен обязательно сказать о Гармаше, о Сергее, который вообще, может быть, самый необыкновенный и тонкий актер наш. И у меня просто жизнь разводила. Понимаете, вот что обидно, вот в театре ты, например, можешь хоть, я не знаю, Гармаш, ну, хоть Вика Исакова, она может хоть Гамлета играть. Театр — это огромная свобода, но кино живет персонажем, живет образом. Я не могу, к сожалению, всех взять свою семью, да и они заняты, они не могут меня тоже усыновить. Поэтому остаются иногда мечты, воспоминания и надежды. Надежды, что мы опять снова обязательно увидимся.
А по поводу выбора актеров, Игорь Меркурбанов, человек потрясающего отрицательного обаяния. Вы как-то выбирали, основываясь на чем? Исходя из каких критериев? Когда решали, что да, вот это то, что надо.
Ну, в принципе, всегда исходишь от одного, из таланта. Вы знаете, даже если... Я не говорю про Игоря, я говорю вообще, что это вообще такой принцип. Вот если есть, например, там... У меня была такая история, когда я делал свадьбу, и ко мне пришел Андрей Панин, это первая его роль в фильме, к сожалению, ушедший от нас, великий тоже актер, совершенно не до конца себя совершенно реализовавший. И случайно так получилось, что он пришел на пробы, просто сопровождал там кого-то. И, а у меня была роль десятиклассника, а он уже 35 лет ему. Я подумал, бог с ним, десятиклассником. Он, потому что он хороший. Это как влюбленный, знаете, это какое-то чувство, которое вдруг тебя охватывает, как витамин. Ты чувствуешь, вот это тот витамин, который есть. Это, может быть, такая тонкая вещь, ее сложно формализовать, но, как правило, она меня не подходит.
Так то же... есть любишь не за что-то, а просто любишь?
Ну, влюбляешься сначала.
Да, влюбляешься.
А потом ты видишь, что точно. Понимаете, есть ведь... мы же живем там, реплика, вот делаешь пробы. Вот реплика, вот движение, вот фраза, вот как. Вот. Или все это абсолютно лживо в его устах, или это все абсолютно правда. Когда ты чувствуешь эту такую зыбкую правду возникающую, ты ее цап и украл.
Это попадание. Раз уже зашла речь о фильме «Свадьба», есть вопрос от нашего слушателя. Пишет он: «Поражаюсь тому, как вам, выросшему в элитарной семье, удалось так тонко передать ментальную атмосферу рабочего городишки». Вот так вот пишет нам. И это же слушатель задает вопрос уже заодно. Нет ли идеи снять «Такси плюс 2», но уже на материале текущих событий? В парадигме текущей нравственности, пишет
Боже,
наш слушатель.
Какая же парадигма нашей нравственности? Она скорее...
Вот какая-то текущая парадигма.
А где нравственность парадигмы? Скажите мне наоборот. Не знаю, я хочу сказать, что я думал, конечно, о «Такси блюзе», но что это сделать? Это как, не знаю, в доме для престарелых свести их там. Таксисты ездят на колесиках, на кресле на колесиках. А что делать? Не, ну я не знаю, понимаете, там же было открытие каких-то характеров. Ведь там было какое-то столкновение, чувство неправды. «Такси блюз» — любимый мой фильм. Но первый фильм, они всегда такие какие-то нестандартные. Вот, но... Какой-то новый «Такси блюз», конечно, есть и живет, потому что это раздвоение народа, расслоение народа, оно продолжается. И продолжается вот это, мы видим по цензуре вспыхивающей снизу так неожиданно, мы видим, как цензура у нас не сверху идет, не от Министерства культуры, от каких-то групп православных. Другое дело, что власти часто подхватывают ее с какой-то такой охоткой. Но вот это чувство, что есть свои и чужие, это началось уже давно. Понимаете? Вот во Франции совершенно не видел этого чувства. А тут мы как-то все понимаем, вот милиционер на тебя смотрит, вот он понимает, что все-таки ну, для него, так сказать, я не знаю, парень из русского марша, он, конечно, порядочный хулиган и говнюк, но свой. А вот этот вот...
В очках какой-то, да, с плеером. Это что-то нехорошее.
Чужой. Хоть он... И вот это началось от опричнины на Ивана Грозного. Не случайно появляется. Вот это разделение на своих и на чужих, оно, конечно, предельно опасно. И оно, в принципе, должно было бы породить великую литературу, так же, как американская великая литература, породилась именно этим раздвоением, расовым, прежде всего, стыдом белых за расовое, несправедливостью этого подавления. Сейчас, наоборот, несправедливостью черного населения, продолжающее, так сказать, топтать белых за то, что было и так далее. Но вот эти великие противоречия, они создают великое искусство.
Ну, белые взяли реванш, по крайней мере, на какое-то время в Соединенных Штатах. Посмотрим, породит ли это какие-то великие произведения, или это породит гражданскую войну. Гражданская война между Севером и Югом. Замечательный сюжет. Снова между Севером, снова между Югом.
Ну, видите, как интересно, что общество вообще ни от чего не освобождается. Когда я смотрю, что Иван Грозный писал злобные письма английской королеве Елизавете, называя ее глупой девкой, которая все... Сначала сватался к ней, но когда она его отвергла, он ей писал обиженные злобные письма, что она глупая девка и все делает ради своих торговых мужиков и кроме денег ничего не понимает. И тогда уже вошла вот эта... И проходит 500 лет, и опять Англия, и опять Россия, и опять духовное непонимание. Так же, как и война Севера и Юга, наверное, будет длиться вечно в каком-то смысле.
По поводу разделения общества. Не случайно сейчас возникла вот эта идея объединения, закон о российской нации. Чувствует и власть, что мы разобщены, и как-то хочет нас всех как-то объединить. Не очень понятно... Понятно, что мы разъединены. Непонятно, как нас объединять. Разделение, скорее всего, на мой взгляд, социальное. Ну и как нас объединить? Богатым поделиться с бедными? Бедным полюбить богатых? Как? На ваш взгляд, вот это вообще разумная идея объединения российской нации? Если да, то на чем она может строиться? Или это популизм? Или это предчувствие каких-то серьезных событий, боязнь каких-то серьезных событий.
Ну да, мне кажется, что настоящая опасность — это наоборот одиночество, атомизация человека, чувство, что он один, заброшен, потерян и нет. А почему надо объединять то, что не объединяется? Объединять, как известно, может только культура. Понимаете, в чем смысл культуры? Вот в чем ошибка вообще, великая ошибка нашей новой России. Я все время думаю о том, где была ошибка Гайдара, где была ошибка вот этих нового поколения, так сказать, идеологов и его команды. Понимаете, нам дали торговлю, нам дали свободу, нам никто не дал идеи свободы, никто вообще не занимался культурой, копейки не потратили на культуру. Не, совершенно не родили у людей свободы как необходимости, свободы, как вот ее и нет, ее и не дали, так сказать. Свобода заменена походом в универсам. Поэтому как-то это культурно не произошло, но, может быть, сейчас какое-то медленное, другое наполнение, понимаете, если это не произошло таким решительным ударом, то, наверное, это будет происходить само по себе в связи с повышением качества жизни и так далее. Но я не думаю, что надо так, чтобы все... А что, чтобы все ходили в ногу, чтобы все пели единые песни, чтобы объединить
чтобы
нацию.
Чтобы был закон,
объяснить.
Который,
ну, я думаю, по-другому,
прописывал бы какие-то правила.
Идет. Ну, закон,
нарушил правила. Не любишь нацию, преступник.
Да так у нас и так уже не любишь нацию, преступник. Вы еще хотите? Сверхпреступник? Давайте.
Специальный
даже
закон.
Увидел, давайте закон о снах примем. Кто увидел сон...
Подсказывайте.
Кто увидел сон о плохой нации, это какая-то дикая мысль, что можно все, понимаете, нигде так не нарушают законы, как в России, поэтому они плодятся тут просто как мыши, так сказать. Не надо искусственно соединять то, что искусственно не соединяется. Я не люблю каких-то людей. Какие-то люди не любят меня. Они вот смотрят на мое лицо и думают, господи, да он же подлец. Почему мне надо с ним объединяться? Мы не должны друг друга убивать, но пусть мы думаем, мыслим, чувствуем по-разному. И мне кажется, это и есть свобода, это и есть нормальная жизнь. Я думаю, это есть во всех странах. И это и создает внутреннюю жизнь. Поэтому, ну, закон о нации, хорошо, хотят закон о нации, пусть будет закон о нации. Но у нас и так есть закон. А что у нас есть закон, что я могу там подойти к татарину и сказать, ты татарин, и кусать его за ухо за это? В чем закон? Что законодательно?
Не совсем.
Дать?
Тут же идет речь о том, что должна быть какая-то объединяющая государственная идея. А я не знаю, какую они выберут
очень
идею.
Надо.
Любить
закон,
евреев,
давайте.
Любить татар,
любить, евреев.
Любить родину. Вот что они решат, мы еще пока не знаем. Давай. А надо ли нам это?
По закону теперь будем.
По закону любить
родину.
Родину.
Любить.
Да. Хорошо. Мы продолжим об этом сразу же после кратких новостей.
Дифирамб.
Кинорежиссер Павел Лунгин в нашей студии. Мы решили поменяться ролями. Вот он меня спрашивает, люблю ли я кино. Не очень, честно говоря, честно признаюсь. Я не люблю развлекательные фильмы, потому что они уносят меня от реальности. И вот эта вся действительность окружающая мне становится очень неприятной. Я впадаю в депрессию. Не хочу вот это видеть. Мне хочется видеть вот эти все радужные картинки и отрешиться от того, что происходит вокруг. Фильмы о жизни, ну вот о реальной жизни... Я тоже не очень люблю, потому что они меня еще раз тыкают мордой в ту реальность, от которой мне хочется отвлечься. Вот поэтому вот так.
Да вы просто жизнь не любите.
Может быть. Я и боюсь.
Это серьезно, конечно.
Боюсь. Я все время в оборонительной позиции. Про кино. Фильмом «Родина» пишет наш слушатель. Вы оправдываете предателя. Кстати, вот мы про национальную идею, любовь к родине говорили. Что вы можете сказать молодому лейтенанту, который посмотрит фильм и задумается? Видимо, молодой лейтенант пишет. Значит, можно предать, а потом жить спокойно ради жены и детей. Ну, я не знаю. Я смотрела «Родину». Мне кажется, там не про это.
«Родина» на самом деле очень сложный фильм. То, что совершенно как-то не было понято, ну, может быть, и хорошо, что не было понято, потому что он ставил сильную такую экзистенциальную очень идею. Можно ли быть патриотом, любить родину и не любить власть? Вот ведь о чем этот фильм. Это фильм о том, что человек герой, и он безумец, он сошел с ума в плену, его, конечно, пытали, мы видим это все, но, тем не менее, в нем такое произошло раздвоение личности, как соединяется это в одной голове, и поэтому понять его и раскусить его может только тоже не совсем нормальное, не совсем адекватное сотрудничество в исполнении Исакова, это, как сказать, речь о двух маргиналах, двух безумцев. Поэтому я взялся за эту работу, потому что мне показалось, что у нас вообще таких героев не было. Никогда, может, и не будет. Но вот это большие вопросы. Ну вот объясните мне, а декабристы, они кто были? Они что были? Не русские люди, они дворяне. Рюриковичи, богатые, что они...
Чего им не хватало?
Чего они хотели? Что они думали? Они что, делали это от нелюбви к России, от предательства? Это просто... Вы знаете, наша главная проблема — это все-таки понять, что жизнь, она сложна, вообще сложна. И она с каждым годом усложняется. Она усложняется на разных уровнях. И именно это сложное устройство жизни, оно... иногда толкает людей, кого к фашизму, кого к национализму, кого, наоборот, к полному отрицанию такому любой власти. И вот вы тоже, видите, не хотите воспринимать жизнь в ее сложности, а ведь в ней так много прекрасного, так много радости, так много счастья, так много... Понимаете, вот выпал снег, ну, какая мерзость... Пробки и скользко. Посмотрите на ветку березы обледенелую, которая висит после этого ледяного дождя, в которой преломляется солнце. Вы не видели ничего лучше. Ну, вы же не можете ампутировать все ветки березы и все это. Я хочу сказать, что это жизнь, она одновременно состоит из момента унижения, из момента несправедливости, из ужасной несправедливой радости, вспыхнущей вдруг любви и так далее. Вот если нет этого чувства, то, конечно, сложно жить. Но культура, она именно для того и дана, и литература, и поэзия, она именно для того и дана, чтобы воспитать в человеке это сложное, противоречивое, многосложное ощущение жизни. И нет другого способа воспринять и любить жизнь, как через литературу, кино, живопись. К сожалению, человечество не придумало. Может, где-нибудь придумают когда-нибудь на другой планете. Но вот история человечества не придумала ничего другого. Поэтому смешно отказываться от этого. Поэтому говорите никогда, я не люблю кино, а попробуйте полюбить его.
Так можно очень далеко зайти. Это тоже такой путь в себя и во внутреннюю миграцию. Все плохо, пробки, ужасная власть, политическая ситуация кошмарная, все вообще ужасно. А я буду любоваться, не знаю, там, солнцем, играющим в стекле. Или смотреть хороший фильм.
Вы же не можете только любоваться. Вы просто и любуетесь. И вдруг смотрите, что вроде и пробки меньше, и власть не так важна, и что-то еще происходит. А это, ну, просто жить — это искусство определенное. И те, кто лишен искусства жить, они несчастны. Или они алкоголики, или они спиваются. Почему люди пьют? Ну, что, мы с вами какую-то устроили психоаналитическую беседу, у меня уже такое чувство, что я вас лечу от чего-то. Но я просто по нашему разговору вижу, что у вас нет какого-то такого, вот вас скорее интересуют общеполитические темы, чем вырастающие вокруг моей головы нимб из дифирамба вырастающий. И я не про это, просто про кино будем?
Да, но ведь все ваши фильмы, они все-таки они коррелируются с реальной жизнью. Они основаны на современном материале. Та же самая «Дама Пик». Вы же не сняли классический исторический фильм, да, с этой старухой в пушкинских костюмах, канделябры, кринолины. Вы все-таки обратились к нашей современной действительности.
Ну, конечно. Ну, конечно.
Значит, это все равно все связано с нашей жизнью, и отвлечься от этого невозможно.
Ну, конечно, пока я живой, я вижу эту жизнь, я чувствую, она проходит. Для меня является некоторым проводником, через который проходит эта жизнь. Понимаете, она во мне. Нет, конечно, мне неинтересно было бы снимать чисто исторический фильм, я бы никогда не стал бы этого делать, но выпустить, так сказать, безумие музыки Чайковского, она совершенно психоделическая. Вот надо просто услышать ее так внимательно и подробно. Даже мало кто слушает оперы, кто ходит в конце, все говорят, да, вот Чайковский, да, классика, забыли его. Но на большом экране в соединении с крупным планом лица, ты вдруг понимаешь, что тебя просто уносят куда-то. Мне хотелось в эту современную жизнь впустить этого беса и ангела этой музыки. Вот что мне хотелось. И еще сказать, что, конечно, жалко этих мальчиков. Жалко.
Да. Опять же, возвращаясь к «Даме Пик» и к Ксении Рапопорт. Мы видели разных исполнительниц этой роли, разные интерпретации. Почему именно она? Почему вот возникло это совпадение? Почему так вообще пришла мысль? И как вообще она пришла? Предложить ей, позвать ее. Она вообще не обиделась? Какая я вам старуха, пиковая дама, и вообще вы что?
Это уже описано.
Как вы ее заманили?
Ну, там уже описано совсем. Старуха там описана. Молодая прекрасная певица, звезда и дива.
Ну, ассоциация это все равно с классикой.
Мне кажется. Я не знаю, кто бы кроме нее мог бы это сыграть еще, потому что, мне кажется, она очень подходит для этой роли. Где есть что-то такое.
Бесовское.
Ну, бесовского в ней как раз...
Роковой, инфернальный. Я не знаю, какое слово.
Она всегда играла роль добрых питерских интеллигенток. И надо было в ней разбудить эту инфернальность, наоборот. Ну, просто хороший. Я вот вам говорил. Ну, талант, ну, перевоплощается. Все может. Но главное, что ну, она похожа, не знаю, на Марию Каллас. Она похожа на каких-то этих женщин, которые разрушали жизни. Может, она такой и не является сама по себе. Но на тех, которые разорялись сами. Что-то такое, как у
которых
сама жизнь была некоторой такой отдельной историей взятой. Не то важно, что играешь, а то важно, как ты живешь, с кем ты живешь.
Опять же, касаясь выбора...
А потом у меня есть культура, у меня есть старая, то самая причастность к какой-то, ну, той самой старой вечной культуре. Понятно, что она как-то пила из этой реки.
Опять же, об актерах. Я почитала критику, мне кажется, Ивана Янковского обидели критики, потому что сказали, он там играет самого себя. Большие амбиции, неудачник. Это правда?
Какие критики писали?
Да было дело. И вот не могу назвать имена, потом могу показать после эфира. Он там играет самого себя. Он просто так удачно вписался в роль. Потому что все пишут, верим, верим, да. Он такой. Вот так, герой, он такой. Вот тут есть совпадение.
Как его жизнь Ивана Янковского обыкновенно удачна. Какой безумец и идиот может написать,
что он неудачный. Ну, кто-то из критиков считает, что актерская судьба его не столь удачно складывается, как возможно, диктует его амбиции.
У кого более удачно она складывается?
Не знаю.
Он окончил училище, снялся уже в трех или в пяти фильмах. Он играет главные роли в театре Женовача, он играет Булгакова, играет самого Булгакова, автора. За первую свою роль он получил приз на Кинотавре. Второй его ролью была роль Германа у Лунгина, я извиняюсь. Если это неудачная карьера в 25 лет, то тогда расскажите мне, что такое удачная
карьера.
Ну,
наверное, вот в этом фильме вот он выиграл в рулетку, нет?
Нет, он удачник. Наоборот, меня это как раз смущало в том, что он вырос в прекрасной актерской семье, в любящей себя семье. Актер в третьем поколении, но он совсем не представитель золотой молодежи. И у него есть цельность такая, но мне кажется, что это вообще гениальная роль. Я вообще не знаю, мне кажется, что настоящее открытие, и то, что Ксения Рапопорт потрясающая актриса, это все знали. А то, что Ваня Янковский может играть, как человек сходит с ума, как он поет, как он путает реальность и сцену, когда он уже кажется на сцене, что он в реальности, в реальности он продолжает играть. Это такие тончайшие вещи. Вы меня прямо убили, потому что Ваня Янковский — это великое открытие, об этом говорят все, об этом все пишут. Где вы нашли эту мерзость?
В интернете.
Ну, это критики или это досужие?
Ну, я так понимаю, что критики, это именно критики, которые смотрят кино. Не знаю, любят ли они его, но смотрят.
Понятно.
Безобразие. Мы развенчали этот миф. Тема безумия. Значит, вас она увлекает. Безумный сотрудник ГРУ, безумный актер оперного театра. Или это просто совпадение? Или это интересно? Что тема безумия.
Безумная работа ГРУ.
Да, интересно. Тема безумия. То есть интересен герой немножечко, да, вот неадекватный, немножечко существующий между двумя мирами.
Ну да, мне кажется, это понятно, это же действительно интересно, нет?
А герой нашего времени-то, вот он такой, а нормальных-то нету?
Почему?
Или они неинтересны? Или я не знаю, или это сейчас диктует наша реальность, вот таких героев? Хочется уйти из реальности. Я, наверное, все о своем. Нет?
Мне хочется вызвать помощь. Звонок другу.
Звонок другу.
Я не пойму,
это
что
как, ты... как в известном фильме со службой больными людьми мы не работаем.
Да, нет, я что-то не пойму, что
нет,
вы...
мне просто интересно. И не только...
Ну, посмотрите, ну, посмотрите Шекспир. Ну, они нормальные, я не знаю, ну, где? В Вишневом саде. Они нормальные? Что она... продает-то, что она не может поехать. Ну, как любой человек. А Чайка... Ну, посмотрите классику.
Хорошо.
Любой человек там интересен в момент...
Священного безумия, да.
Почему священного?
Нет.
Ладно, ну хорошо.
Ладно, хорошо. Оставим тему безумия, давайте вернемся к нашим дням. Про фильм «Царь» вспоминают наши слушатели. Опять, боже мой. Тоже он был ненормальный. Хорошо, все, эта тема не надо. Спрашивают, как авторы фильма «Царь», спрашивает наш слушатель, ваше мнение о памятнике Грозному в Орле? Это знак? Это не знак?
Ну, я писал об этом, когда читал этот слушатель, видимо, нет. Мне кажется, что... Могу только повторить в двух словах то, что я написал. Мне кажется, что речь идет, конечно, не о Грозном. Про Грозного все известно. Известно лишь, что он сын убийца, и жена убийца, и вообще убийца, и вообще любил убивать, пытал. Описано, как он, прерывая молитву, ушел в пыточную, и потом продолжал снова молиться. А известно, что один опричник был казнен за то, что убил дьяка Висковатого, это министр иностранных дел, его слишком рано. Они выдирали из него куски мяса по очереди, и тот вырвал слишком большой из живого, и тот умер. За это был сам казнен. Поэтому что там говорить про Грозного? Понимаете, Грозный безумие, что Россия с ума сошла, что она любит сумасшедшего, садиста, нет. На самом деле это споры о Сталине идут, это метафора Сталина, и это для меня ясно, я это говорю. И следующим шагом после Грозного будет Сталин. Я про это и делал царя. У меня иногда бывают какие-то такие дурные интуиции. И когда я делал царя, я понял, что вот... Как в голове определенных людей, как это развивается. Поэтому памятник Грозному – это будущий памятник Сталину. И люди, когда ставят его, должны решать, хотят они любить тиранов и убийц, объясняя это какими-то общими абстрактными интересами государства. Наверное, они считают, что они всегда будут тем самыми опричниками, теми самыми пытателями, и что они никогда не будут жертвами, они не их семьи. Но времена меняются, обещать им этого никто не может.
Вы сказали, что следующий памятник будет Сталин. Ну вот следующий, последний памятник был князь Владимир, да? Тоже убийца, тоже насильник.
Нет, я не
та
согласен.
Же самая тенденция. Нет, не согласна.
Абсолютно не согласна. Никогда нельзя соединять Владимира и Грозного. Мне кажется, это просто нечестно. Потому что это человек, который... принял решение, который изменился. Этот человек, который принял религию объединяющую, который все-таки создал то, что мы называем то, почему. Он то, почему принимается сейчас закон о нации. Он объединил, естественно, в своей империи объединил это единой религией и христианство разве... не гуманистическая религия была. Мне кажется, что просто это как-то это как соединять.
Это разное.
Несоединимые.
Раскаялся,
вещи.
Сделал добрый поступок, объединил нацию, можно сказать, искупил свои предыдущие грехи.
Да. Ушел от управления, отдал земли детям. Дети потом опять стали воевать, но тем не менее весь его путь виден, что это если у Грозного был путь вниз от нормальности, благочестивости к патологии, которая уничтожила Россию, просто, понимаете, там было выжженное поле. Об этом все говорят, ну, не хочется повторять снова и снова, что смутное время прямо вытекало из Грозного. То Владимир совсем. А другой человек, мне просто памятник не очень нравится.
Почему?
Изобразительно. Ну,
чисто внешне?
Да.
А место, где его поставили, удачно, вы считаете?
Я не знаю, я не понимаю, что в местах. Ну, место и место.
Хорошо там смотрится?
Он там никому не мешает. Мне кажется, он мог бы быть более современным, менее классическим, более выразительным. Что-то в нем такой Дед Мороз такой есть. Как сказать... Наши памятники такие, ну, кроме Франгуляна, которого я очень люблю, который ищет выразительных, говорю, монументальных памятников, они как-то потеряли ту самую монументальность. Памятник Жукову как будто бы из папье-маше сделал. И конь, кажется, сейчас упадет. И этот тоже такой. Поэтому, ну, это чисто эстетическая вещь, но не сравнивайте памятник Владимиру никогда с памятником Грозному, потому что тем самым вы нивелируете кошмар того, что происходит с памятником Грозному. В России 300 лет не ставили памятники Грозному, 400. Угу. И вдруг сейчас такая дикая идея. Это извращенная идея. Нельзя ставить памятник убийце.
А почему вдруг возникла так, не вдруг, а проявилась такая тенденция? И что будет дальше?
Я вам только что сказал, если вы слушали, что это споры о Сталине.
То есть в споре о Сталине выиграл Сталин?
В споре о Сталине?
Спор — это когда вот две стороны сталкиваются, в итоге кто-то побеждает.
Спор — это как шахматная игра. И не решаясь еще двигать ферзя Сталина, они двинули офицера Грозного.
Угу.
Начали
шар.
Разыгрывать свою партию.
Понятно. Наш слушатель перечисляет ваш фильм и спрашивает. «Философская притча «Остров». Ну, вот так он понимает для себя. Криминальная драма «Олигарх», сериал «Родина», триллер «Дама Пик». Какой жанр теперь вам хотелось бы попробовать или к какому вернуться?
Хотелось бы все попробовать еще, потому что пока мне еще... Я поздно начал снимать, в 40 лет, пока мне интересно, хочется продолжать снимать. Я жду вообще для себя... Я хочу снять что-нибудь про лагерь, про сталинский лагерь, именно двинуть свою пешку в споре о Сталине. И ищу сейчас некоторые, я хочу документальную историю найти, и много читаю воспоминаний и рукописей о лагерях. Вот я не знаю, что это будет. Но хотелось бы какое-то сделать это тоже не в привычном жанре, а сделать это как-то по-новому, по-другому, но рассказать о том, что вообще человек может сделать с человеком, как люди, что люди делают с людьми. И, ну, испугать, но, может, и посмешить немножко.
Угу. Буквально минута у нас остается, но не могу не задать этот вопрос, потому что он в тех или иных вариациях повторяется у многих слушателей. Как вы считаете, почему творческая интеллигенция сейчас так расколота? Это можно изменить? Нужно ли это изменить? Это ли это нормальный процесс?
Я пытался сказать об этом, что... Мы разные, нечего объединять разные. Мне кажется, что это естественно. Смотрите, любые голосования, они примерно 50 на 50, 48 на 52. Даже та самая Америка, которая голосовала за Трампа, там 100 тысяч, голосование 100 тысяч человек изменило. То есть люди вообще делятся, и люди... И это, видимо, и есть то естественное развитие общества, когда есть, когда ну, мы доказываем друг другу, мы говорим друг с другом. Понимаете, смерть для общества — это единообразие. Вот если вся интеллигенция сплотилась там в Союз писателей СССР и пошла в ногу, а к ней примкнули еще и архитекторы, а вон, гляди, художники, кто там идет, и все мы идем в одну сторону. Мы спорим, это развитие, это законы противоречия, законы развития, законы... законы просто того, что мы живы. Мы должны быть разные.
Это был кинорежиссер Павел Лунгин в нашей студии. Не знаю, получился ли дифирамб, но наши слушатели благодарят вас и присылают вам очень много приятных слов, приятных сообщений. Потом я могу после эфира вам распечатать, и вы их почитаете. Просят сказать, ваш лучший фильм, как считаете вы сами, из тех, что создано?
Я не знаю, они все дети такие, вы знаете... Любишь,
любимый кто?
Любишь всегда последнего, которого еще не совсем обрезана пуповина. Сейчас я люблю «Дабы пик», конечно.
Кинорежиссер Павел Лунгин. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Реклама.